Эхо Москвы. Мы с вами.
Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущая Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «Историю Отечества в лицах». Мы пишем по алфавиту. Я напомню, правила такие. Мы рассказываем о героях 20 века. Тех, кто хотя бы часть своей жизни прожил после 1905 года. Его мы берем за точку отсчета. И идем по алфавиту. Дошли до буквы «П». На букву «П» у нас 5 героев. И одного из них вы выбрали сами, голосуя во время специальной передачи, которая периодически в рамках нашего проекта выходит в эфир, когда мы голосованием в прямом эфире по нашим традиционным телефонам определяем одного, а иногда нескольких героев нашей программы. Но вот адвоката Федора Никифоровича Плевака, которому сегодня посвящена передача, вы, повторяю, выбрали сами. Это не мой выбор, это не выбор главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова или кого-то еще из ведущих журналистов радиостанции. Это ваш выбор. Как всегда, в начале программы портрет нашего героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Знаменитый русский адвокат Федор Никифорович Плевака, родившийся еще при Николае I в 1842 году, был, безусловно, человеком XIX века. Впрочем, он дожил и до совершенно иных времен, когда смог применить свои знания и выдающиеся ораторские способности на почве молодого российского парламентаризма, появившегося в России после революции 1905 года. В начале же его жизненного пути ничто не предвещало блестящей карьеры. Плевака появился на свет в глухой провинции, городе Троицке Оренбургской губернии, откуда выбиться в столичные знаменитости было крайне затруднительно, особенно в те времена, когда в обществе господствовали сословные предрассудки, а будущий московский Златоуст был внебрачным сыном скромного таможенного чиновника. Однако талант и упорство взяли верх. Плеваку приехал учиться в Москву, окончил юридический факультет Московского университета, а тут как раз подоспела судебная реформа, начавшаяся при Александре II в 1864 году. Одно из самых главных и славных дел императора-освободителя. В то время многие скептики, критикуя планы реформы, введение суда присяжных и независимой от государства адвокатуры, пророчествовали, будто для нового дела в России не найдется людей. Однако очень быстро в Москве и Питере появились блестящие судебные ораторы, и среди них молодой еще Плевака. В народе ходили легенды о феноменальном его красноречии, остроумии, уникальной способности с помощью неожиданных ораторских приемов склонять присяжных на свою сторону, выигрывать самые, казалось бы, безнадежные дела, добиваться оправдательных приговоров. Другой знаменитый русский юрист и писатель Анатолий Федорович Кони так описывал Плевака: скуластое угловатое лицо калмыцкого типа, широко расставленными глазами, с непослушными прядями длинных темных волос, могло бы назваться безобразным, если бы его не освещала внутренняя красота, сквозившая то в общем одушевленном выражении, то в доброй львиной улыбке, то в огне и блеске говорящих глаз. Его движения подчас были неловкие, неладно сидел на нем адвокатский фраг, а пришепетывающий голос шел, казалось, вразрез с его призванием оратора. Но в этом голосе звучали ноты такой силы и страсти, что он захватывал слушателя и покорял его себе. Во всей своей повадке он был демократ-разночинец, познавший родную жизнь во всех слоях русского общества, способный не терять своего достоинства, подниматься до его верхов и опускаться до его дна. И тут, и там все понимая, и всем понятный, всегда отзывчивый и простой. Конец цитаты. Плевака был из той породы адвокатов, в деятельности которых преобладал элемент общественного служения. Как пишет Кони, Плевака нередко отдавал оружие своего сильного слова на защиту униженных и оскорбленных, бедных, слабых и темных людей, нарушивших закон по заблуждению или потому, что с ними поступили, хотя и легально, но не по-божьи. Плевака выступал защитником на громких судебных процессах своего времени, уголовных и политических. Например, на суде над участниками знаменитой Морозовской стачки или на процессе миллионера и прославленного мецената Саввы Мамонтова, в котором, как сказали бы сегодня, явно ощущалось политическое политическая составляющая. По словам современников, Плевака сквозь внешнее обличие защитника выступал трибун, для которого дело было лишь поводом и которому мешала ограда конкретного случая, стеснявшего взмах его крыльев со всей присущей им силой. Не случайно под самый конец жизни Плевака занялся политикой и был избран депутатом Государственной Думы от партии октябристов, взгляды которых он разделял.
А теперь я хочу представить моих сегодняшних гостей. Здесь у меня в студии адвокат Андрей Семенович Тарасов. Здравствуйте, Андрей Семенович. И добрый Любовь день. Викторовна Русева, писатель, которая в том числе написала очерк о Федоре Никифоровиче Плевака. Вот в предыдущей нашей программе, которая была посвящена Константину Петровичу Победоносцеву, принимал участие заведующий кафедрой истории государства и права юрфака МГУ Владимир Алексеевич Томсинов. Он, в частности, говорил о том, что Константин Петрович Победоносцев хоть и участвовал в разработке целого ряда судебных реформ, весьма негативно относился к институту суда присяжных. И как раз в этом контексте вот Владимир Алексеевич заговорил о том, что вот Плевака, да, вот у вас будет программа о Плевака, а Плевака на самом деле был делец, примитивный человек, который работал не на юридическую логику, а на эмоции присяжных. Он был вот таким вот судебным оратором, выступал как в театре. И действительно, согласитесь, есть огромное количество таких исторических анекдотов, что ли, о том, как Плевака какими-то драматическими такими приемами убеждал присяжных единогласно проголосовать за оправдание своего подзащитного. Ну, там есть классическая там история, скажем, про старушку, которая украла чайник за 50 копеек, а Плевака сказал примерно следующее: много бед, много испытаний пришлось претерпеть России более чем за 1000 лет ее существования. Терзали ее печенеги, половцы, татары, поляки, 12 языков обрушились на нее, взяли Москву, все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь старушка украла старый чайник ценой в 30 копеек, и этого уж Россия, конечно, не выдержит. От этого она погибнет безвозвратно. И старушку, естественно, оправдали. А вот что вы на это скажете?
Ну, прежде всего, позвольте, не за 30 копеек, а за 50 копеек, но это бог с ним. Но на самом деле расхожие домыслы не только Победоносцева, но и был такой деятель российский и записки юриста, книга вышла, некто Борис Самойлович Утевский, который в свое время был даже помощником присяжного поверенного у приятеля, друга Плевака, Николая Платоновича Коробчевского, тоже говорили о том, что Плевака был весьма слабым юристом. На самом деле это не совсем так, хотя отчасти можно так говорить, но не специалистом. Каждый из специалистов скажет, что Плевака был неплохим юристом. Безусловно, он применял те формы, которые приносили больший вариант успеха в суде присяжных, поскольку присяжные 12 человек, люди не обладающие правовыми знаниями. Однако, вот пример хищения чайника старушкой, на самом деле здесь есть правовой смысл, потому что для того, чтобы деяние признавать преступлением, необходима общественная опасность этого деяния. Так вот, Плевака, говоря о том, что хищение чайника за 50 копеек ни в коей мере не потрясет Россию, как ее потрясали там набеги печенегов и так далее, он проводил мысль о том, что хищение чайника старушкой за 50 копеек не представляет большой общественной опасности. И именно на этом был основан вердикт присяжных об оправдании старушки.
Так что ж, будем воровать чайники за 50 копеек и уходить от ответственности?
Нет, во-первых, дело...
Как быть-то? Как наказать старушку в таком...
Дело делу рознь. Наказать разумно. наказать разумно. Само по себе наличие вот судебного рассмотрения и те переживания, которые старушка перенесла, их уже иногда бывает достаточно для того, чтобы предотвратить в дальнейшем ей такие действия. Более интересен и характерен эпизод из выступления Плевака, это тогда, когда тоже старушка на 20 минут позже закрыла свою лавочку, поскольку в царской России были определенные время торговли, и вот она на 20 минут закрыла позже свою лавочку. Плевака применил прием, так сказать, увидя разночтение в показании времени по часам председателя суда, прокурора и свои. И он сказал, что посмотрите, ну, у нас, так сказать, часы мозоровские, золотые, и тем не менее они показывают разное время. И поэтому можно ли спрашивать что-то со старушки, которая на 20 минут позже закрыла свою лавочку, ориентируясь по каким-то там ходикам, возможно, весьма неточным. Ну и здесь очень глубокий правовой смысл, потому что в составе преступления закрытие в более позднее время, то есть просрочка времени закрытия лавочки, предусматривает прямой умысел. Человек должен умышленно сознавать, что лавочку надо закрывать, а он ее не закрывает. Так вот, говоря о том, что старушка просто могла перепутать в связи с неточностью хода ее ходиков, и проводится правовая мысль, что это было сделано по неосторожности, а не по прямому умыслу. А коль скоро не по прямому умыслу, то нет состава преступления. Так что говорить о Плевака как о человеке, который всего лишь эффектными ходами неординарными и влиянием на психологию присяжных заканчивал свои дела удачно, это не соответствует действительности, мягко говоря. Более того, я должен сказать, что если подвести такую сальдо-бульдо бухгалтерию проведенных Плевака дел, то мы увидим, что, в общем-то, большинство дел там, где он осуществлял защиту человека, преданного суду, они заканчивались неудачно. Что же касается дел, где Плевака выступал в качестве представителя потерпевшего или гражданского истца по делу, то, во-первых, Федор Никифорович очень точно знал и выбирал доверителей, клиентов по этим делам, и поэтому, как правило, его позиция была и обоснована с точки зрения права, поэтому ему не составляло труда эффектно применять и свои ораторские способности.
Ну хорошо, вот скажите, пожалуйста, Андрей Семенович, а вот какую правовую мысль, скажем, Плевака проводил, если это не анекдот, в своем таком тоже разошедшемся по всем ресурсам интернета защитном выступлении, когда он призывал присяжных оправдать некоего батюшку, который до этого 30 лет им отпускал грехи и призвал, ну, а теперь вот 30 лет он вам отпускал грехи, отпустите, наконец, ему один грех.
А понимаете, в чем все дело?
Здесь какая юридическая проводится?
А юридическая правовая мысль элементарна. Ну, по уложениям о наказаниях 1864 года, в том случае, если человек и признавался виновным, то присяжные в своем вердикте могли указывать, что он достоин снисхождения, вовсе не мотивируя. Это уже потом дело коронного судьи, получив вердикт, мотивировать, почему же это подлежит снисхождению. Так что вот здесь правовая мысль, это та, которая в современном законодательстве предусмотрена статьей Уголовно-процессуального кодекса, предусматривающая смягчающие ответственность обстоятельства. То есть там чистосердечное признание. И в данном случае я полагаю, что батюшка, ну, так сказать, очевидная вещь, да, он признавался, каялся. И поэтому Плевака сказал, ну, вы же видите, что да, совершено, но он уже раскаялся. И не будем забывать, сколько раз он вам прощал грехи, так неужели один раз нельзя ему простить грех? Вот и все. Та же самая главная правовая подоплека. Всегда можно ее найти. Нельзя говорить огульно, что это, так сказать, только на эмоциональных вещах. Кроме всего прочего, ну, может быть, сложно массовому слушателю это. Дело в том, что при решении вопроса, наличествует состав преступления, не наличествует состав, отношения лица, совершившего преступление, либо это умышленное преступление, либо неосторожное. То есть никто не будет отрицать, что масса так называемых деяний совершается по неосторожности, когда человек мог предполагать, что наступит отрицательный результат, но не хотел этого и по преступной там халатности не принял надлежащих мер, последствия наступили. Ну, элементарно, те же дорожно-транспортные происшествия. Что же касается уголовного процесса 19 века, начала 20 века по уложениям о наказаниях 1864 года, то там еще присутствовала и нравственная сторона. То есть нравственно ли это с точки зрения общества. И на этом и была основана работа присяжных поверенных наших предшественников 19 века, начала 20 века.
Хочу теперь вас спросить, Любовь Викторовна. Вы написали биографический очерк о Плеваке. Чем вас привлекла его личность?
Вот то, что до сих пор говорилось, примеры, которые вы привели, вы знаете, у меня мысль все время такая вертелась. Дело в том, что вот если вырвать что-то из контекста, звучит совершенно по-другому. Первый случай – старушка с чайником. Ведь вот эти слова, этот пафос, который произнес Плевака на суде, на заседании, это был ответ обвинителю. Потому что обвинитель, который знал, что Плевака не проигрывает дел, решил его оружие, в принципе, предупредить. Он все, что только можно было в пользу этой женщины сказать, прокурор заявил, да, она бедная, да, ей есть не на что было, да, она украла. И закончил очень пафосно, но, господа, собственность священна, и если эту собственность позволить грабить, то Россия погибнет. Вот тогда Плевака встал и продолжил точно так же, с таким же пафосом. Да, Россия столько-то вынесла, столько-то на ней было, а теперь, и вот тут у него голос предательски дрогнул, а теперь, господа, после того, что старушка украла вот этот чайник, Россия безвозвратно погибнет. Понимаете, это был ответ, это была дуэль прокурора, обвинителя и Плевака. У Плевака еще вот, ну, на ваш вопрос я отвечу, ну, подхожу, вернее, к этому. Было еще другое. Опять же, вот тот же вопрос с батюшкой. Тот же вопрос, что там еще. А, вы привели насчет часов. Насчет часов он вообще тоже. Он действительно был великолепным актером. И задача его, как защитника, защитить человека. Оправдательный приговор добиться, да, но с какой позиции? Плевака к этому шел. С позиции того, что все мы грешны, и великие ценности, есть какие-то определенные ценности, которые нерушимы. И вот с этих позиций, действительно, если человек раскаялся, он, да, совершил или проступок, или, например, та же защита нашего мецената. Да, он совершил какие-то ошибки, но он создал оперу, он открыл нашего Шаляпина, он все это сделал, и потом вот эти вот ошибки, которые деньги потрачены там на какие-то дороги или на шоу, что-то
вы и так далее. Вы имеете в виду знаменитый процесс?
Да-да-да.
Процесс,
да, вот
процесс. Савва Мамонтова.
Совершенно верно, да. Понимаете? Да. И поэтому, говорят, Плевака нужно защищать. Когда пришли вот актеры, пришли и художники великие, его нужно защищать. Вот он с этих позиций. Если человек раскаялся, то, пожалуйста, его можно простить. Но если человек не раскаялся и считает вот этими всякими обходными путями, или где-то кого-то подкупит, или еще что-то, вот тут Плевака был беспощаден. И еще вот, что меня привлекает...
В смысле, он не брал на себя защиту не раскаявшихся преступников?
Вы знаете, он брал, он мог брать. Вот, допустим, было дело двух жуликов, один другого надул. И он это прекрасно понял. И говорит, хорошо, я тебя защищу, но ты для этого мне предоплату дай денег. Ну хорошо, грабь меня, батюшка, но, пожалуйста, все-таки защити. И он одного жулика, а другого сумел как-то защитить, того оправдали. Но там другое, я не это хотела сказать. Он был защитником, вот посмотрите, знаменитое дело Митрофани, так? Или же знаменитое дело...
Там он был не защитником.
А что за дело? Расскажите.
Что-то и дело.
Расскажите, расскажите.
Там он сейчас представлял интересы потерпевших. Это как раз то, о чем я сказал.
Митрофании?
Да.
Что это за дело?
Игумени Митрофании, которая...
А можно вот я закончу свою мысль насчет Фролова? Тогда он был как раз защитником Фролова. В гостинице этот случай, когда девушка из Сибири, ну, в общем, откуда из провинции, не помню сейчас, откуда приехала поступать в музыкальное училище. Пианистка хотела стать, девчонка. И остановилась в гостинице Черногория, где был Фролов, хозяином этой гостиницы. А у того именины. Этот Фролов выпил хорошо, а потом, когда гости разошлись, поднялся к девочке в номер. Она отказалась открыть. Он стал стучать, покажи паспорт, утром покажу, приходите с полицией. Стали двери выламывать, эта девочка выбросилась из окна и сломала руку прямо в ночной. Но зима была, просто было много снега. Она упала в снег, и она сломала руку. Вы знаете, что еще интересно? Когда Плевака прекрасно понимал, что виновен, и причем виновен этот его подзащитный до такой степени, что ему не хочет защищать, у него не было этого пафоса. И поэтому вот эти, то, что вы говорите, что он процессы, может быть, и проигрывал. И судьи уже прекрасно понимали, раз Плевака не в ударе, раз он говорит вяло, значит, человек виновен. Его нужно осудить по всем правилам, по всем нашим законам. А вот тут Фролов, была бесцветна совершенно речь, но когда очень цинично стал не адвокат, а прокурор, обвинитель, говорит, я вообще не понимаю, почему эта девушка бросилась из окна. И тут Плевака встал и сказал, вот в Сибири есть зверек, горностай, у него белая шубка. И вот когда за ним гонятся враги, то есть какой-то зверь, который хочет его разодрать, и перед ним какая-то лужа, которую он не может перепрыгнуть, он предпочитает отдаться врагу, чтобы он его разодрал, чем испачкать свою шубку. Поэтому я понимаю, почему девушка выбросилась из окна, и Фролова осудили. Вот этой своей фразой «защитник, который обязан защищать», он, в принципе, под высшую меру наказания подвел Фролова. Понимаете, он покусился на честь
девушки. Высшую меру?
Ну, да, там... выше. Но, по крайней мере, то, что в литературе читала, его присудили.
Это не совсем так, но оставим это на совести тех литераторов, потому что, я прошу прощения.
Да, я понимаю, потому что ты...
Но, на самом деле, к сожалению, вот то, что Плевака избран героем вашей передачи, с моей-то точки зрения, ну, специалиста, надеюсь, что меня таковым считают мои коллеги, не совсем... обоснованно. Дело в том, что Плевака, я сейчас в некотором роде попытаюсь развенчать ореол славы. Да, он назывался московским Златоустом. Да, он считался наряду с царь-пушкой и царь-колоколом достопримечательностью Москвы.
Вот здесь я должен вас перебить, потому что кем он был на самом деле, вы расскажете нам после короткой паузы, потому что сейчас у нас время новостей середины часа, и буквально через минуту-другую мы продолжим нашу программу.
«Наше все» с Евгением Киселевым.